Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы начинаем разбирать, рассматривать, обсуждать новую книгу в нашей передаче, а именно «Маршал Маклюин. Понимание медиа». Почему-то в русском переводе этой книги великого канадского философа, социолога, культуролога, литературоведа опущен перевод под заглавие. Она называется по-английски «Understanding Media – The Extensions of Man». То есть не просто понимание медиа, но еще и расширение человека. И я на самом деле нахожусь в двойственной такой ситуации. С одной стороны, я сейчас хотел сказать, я удивлен, как мало людей знает этого философа. С другой стороны, я сам, до того, как встретился с ним где-нибудь в году в 2015, ничего о нем не слышал. Хотя сейчас, после целой жизни, проведенной рядом с ним, да, за 10 лет многое меняется в нашей голове, в нашем сознании, восприятии мира, я понимаю, что это один из наиболее повлиявших на вообще наш мир исследователей, мыслителей, и он мало и плохо переведен на русский язык, вот только одна книга вышла, нет, две книги о понимании медиа переведена, и «Галактика Гутенберга», его более ранняя работа про то, как становится человек письменной эпохи. А Маршал Маклюин родился в 1911 году, умер в 1980, и он всю жизнь писал о том, о том, в чем мы с вами живем. Такой парадокс, то есть он умер как раз в момент начала новой эпохи, да, 1980 год, год, когда Хрущев заявлял, что мы все будем жить при коммунизме, год, с которым связывало все человечество какие-то свои мечты. И после как бы крушения этих мечт, вернее, встречи с реальностью, мы оказываемся в другой эпохе, у нас появляются совсем новые технологии, начинается медленное, но неизбежное развитие интернета, как раз 70-е, 80-е, и Маршал Маклюин, он предсказал появление интернета, он предсказал то, что мы сейчас видим по новостям, а именно всякие вживления чипов в наши нервные системы, то, каким образом мы друг с другом взаимодействуем через социальные сети, то, как мы ставим лайки или негативные реакции в соцсетях. Все это Маршал Маклюин в 64-м году описал в своей книге «Понимание медиа». Именно в 64-м году она вышла в Канаде впервые. И Маклюин такой странный, на самом деле, человек, странный автор. Очень сложно описать, о чем он размышлял, о чем он хотел сообщить. С одной стороны, можно просто сказать, он изучал медиа. Медиа не как средство массовой информации, не как просто информационное сообщение в мировой информационной сети, но медиа в греческом смысле, в латинском смысле, медиа то, что между. Медиум, да, как проводник, как нечто, что соединяет нас с чем-то. И он предположил, что все технологии на планете за всю нашу историю — это способы расширения человека, это способы видоизменить психику, видоизменить наши способы взаимодействия с собой, с другими людьми и с миром. И в каком-то смысле Маклюин все время, все книги, которые он писал, у него их немало, он писал о постепенной киборгизации, да, мы привыкли за этим словом другой смысл видеть, но это именно он, киборгизация, то есть о гаджетах, которые мы сами для себя создаем, и первый гаджет является, конечно, наше собственное тело, то есть гаджет — это то, что мы используем, да, для достижения каких-то целей, и тем самым специализируясь, то есть обучаясь какому-то конкретному способу воздействия на этот мир, мы сами меняемся. Да? Что тренируется, то развивается, или 10 тысяч часов, вот это правило знаменитое, это все иллюстрации этой метафоры Маршала Маклюина. Я начал с того, что, с одной стороны, просто сказать, о чем он писал, с другой стороны, очень сложно, потому что мы не привыкли так мыслить, как он предлагает. Когда он принес рукопись этой книги своему издателю, тот прочитал ее и просто ошалел от того, что он говорит, приведена такая цитата, что книга, которая хочет изменить все, а в ней должно быть не больше 10% нового. То есть ты берешь 90% того, что уже всем известно, добавляешь 10% новых, и тебя объявляют пророком, визионером, тем человеком, который меняет будущее. Маклюин же принес книгу, которую редактор оценил в 75% новизны. Это совершенно самостоятельная работа, хотя он всю жизнь изучал то, каким образом взаимодействует медиа, СМИ, информация от Цицерона до 20 века, до телевидения и зарождающегося интернета. Он принес совершенно новую книгу. И сейчас, 60 лет, да, в 2024 году, 60 лет, как вышла эта книга, я перечитываю ее в очередной раз, и я понимаю, что мы до сих пор не оказались в том мире мышления Маклюина, который он предлагал 3 поколения назад. И он именно об этом и пишет. Он говорит о том, что мы живем совершенно по-новому, при этом мыслим очень по-древнему. Он предлагает новый тип мышления о технологиях, о нас самих, о том, как все в мире взаимодействует. И говорить об этом чрезвычайно сложно. Невероятно сложен его язык. Он очень образный, красивый. И, с одной стороны, это учебник довольно толстый, да, больше 400 страниц. В нем 33 главы с довольно подробными разборами всяких разных технологий, которые оказывают на нас воздействие, на нашу психику, на наши цивилизационные опыты, на наши даже чувственные опыты. А с другой стороны, мы не привыкли так, чтобы слова друг с другом рядом стояли, чтобы они так взаимодействовали друг с другом. И нужно еще и продираться через то, что автор не просто как художник, как кубист предлагает нам совершенно новый взгляд на, не знаю, на женщину, да, как мы смотрим на картину Пикассо и говорим, где здесь женщина. Посмотрим раз, два, три, десять, и вдруг мы видим ее и понимаем, что это просто другой опыт восприятия живописи подарил нам Пикассо. То же самое делает Маклюин. Он дарит совершенно необычный, новый, но очень похожий на то, в чем мы все находимся, опыт мышления. Потому что ведь если посмотреть на повседневный опыт каждого из нас, мы живем в довольно безумном мире, да, это такая известная фраза с середины 20 века, что вот этот безумный мир, но правда, мы вполне себе нормально воспринимаем резкие обрывы информации. Ну, например, мы смотрим телевизор, вдруг пошла реклама. Мы не забываем, что было до этого, мы ждем, мы еще как-то воспринимаем эту рекламу, потом пошел какой-нибудь информационный блок, не знаю, о погоде, да, потом хоп, снова фильм продолжается. То же самое на радио. У нас сначала идет передача, потом реклама, потом новости, потом метеосводка, потом музыка, да, и возвращаемся к передаче. Это вообще-то довольно разорванный тип восприятия, да, или, ну, представьте, если бы книга была так написана, мы читаем текст, и вдруг там начинается реклама внутри встроена, а потом, значит, там идет какая-то запись пьесы, а потом снова реклама, и потом еще немножко новостей, которые вот прямо сейчас происходят. В бумажной книге такое представить нельзя, но Маклюин говорит, что гутенберговская эпоха длилась с 16 по 19 и начало 20 века, а дальше мы приходим в эпоху электричества. И это совершенно другая эпоха. И мы, например, обучая наших детей в средних школах, созданных по образцу 19 века, мы чувствуем, что что-то не так. Мы чувствуем, что как будто школа перестала выполнять те функции, которые на нее были возложены ранее. Но при этом инерция какая-то продолжается, и мы уже, например, читая текст с телефона, нормально воспринимаем рекламу, да, нормально воспринимаем переход по ссылкам, или вдруг нам в мессенджере пришло какое-нибудь сообщение, мы перешли, ответили, вернулись к тексту. То есть мы уже изменили, например, наше чтение. Да, это частный пример, и школу я здесь не просто так упомянул, потому что школа тоже большая технология, как и наши города, как и наши семьи, как и вся техника, которую мы привыкли называть технологией. В общем, Маршал Маклюин задает довольно странный, но очень серьезный вопрос. Он говорит, мы привыкли воспринимать все как имеющее смысл. При этом то, что несет для нас смысл, оно тоже имеет смысл. То есть, ну, условно говоря, мы можем спросить, о чем эта картина, висящая в галерее. Но мы не задаем вопрос, о чем этот город, о чем этот дом, о чем этот костюм. приходит культуролог и говорит, ну, вот у нас есть наука семиотика, культурная семиотика или историческая семиотика, и мы можем, например, по тому или иному историческому костюму определить, кем был человек. То есть приходит специалист и говорит, что одежда — это не просто одежда, одежда — это код сам по себе, да. А ткань, из которой сделана эта одежда, цвет, который используется в этой одежде. То же самое, например, делают антропологи, которые приезжают в племена или изучают обычную, нормальную, современную семью, неважно где, в Москве, в Калуге или в Бостоне или в Милане, и они выводят из опыта повседневности какие-то паттерны, какие-то определяющие нас нормы, которые мы, будучи в них погружены, будучи живущими ими, мы эти не воспринимаем вообще как что-то присутствующее. Да? Очень интересно всегда читать работы антропологов нерусских, которые приезжают в Россию или в Советскую Россию, или в Имперскую Россию, и описывают быт, например, советских людей или постсоветских современных людей, потому что мы вдруг можем, как по Шкловскому, отстраниться от самих себя и заметить, ну, не то, что странность, но необязательность, необычность нашего поведения и необязательность того, как мы, считаем то, что для нас обычно, нормальным. Очень сложно говорить, да, я уже упоминал это, о том, о чем Маклюин предлагает подумать. Например, мы сталкиваемся с похожим, когда приходим в чужую семью. Не обязательно эта семья может принадлежать другой культуре, а просто, да, люди из разных социальных классов. Например, мужчина с девушкой знакомятся и встречаются, и начинают вот наносить визиты к родственникам более старшим, в домах которых есть какие-то традиции, и нам вдруг странно, как вы празднуете Новый год. У нас празднуют Новый год по-другому, да, у вас вот так вот. В этот момент может начаться антропологическое исследование. О чем говорит то, как вы празднуете Новый год? Или, обращенный на себя, о чем говорит про меня и про мою семью то, как я праздную Новый год? Мы, понятно, вышли все из индустриального общества, у нас были довольно общие структуры поведения, того, как себя вести, того, что является девиантным, выбивающимся. Поэтому нам кажется, что все люди похожи на нас, а все не похоже – это, ну, либо какая-то девиация, отклонение, что-то неправильное, либо, ну, какие-то чудики, да? Нормальная реакция племенного человека, говорит Маклюин. И вот ровно с таким подходом, как я только что описал, празднование Нового года, он предлагает подойти, ну, например, к письменности или глубже, к речи вообще, да, у нас же не всегда была речь, она в какой-то момент возникла, и он говорит, что с нами делает то, что мы можем разговаривать, что с нами делает то, что мы можем записывать то, что мы говорим, что с нами делает то, что мы, например, придумали телеграф, телефон, интернет, но это уже современность, да, реактивный самолет, колесо, мы привыкаем к тому, что то, что вокруг нас, нормально. При этом представьте себе удивление европейцев, которые прибыли в Новый Свет и, например, узнали, что туземцы местные, индейцы, не знают колеса. Это же в голове не укладывается. Как кто-то может не знать колеса? Колесо, вот оно. С детства человек, ребенок бегает, играет вот в эту обруч, да, палочкой обод гоняет по городу. Или, например, часы, да? Совершенно неочевидная вещь еще 200-300 лет назад. Мы же сейчас, ну, вы представьте себе, встретить человека, который говорит, я не знаю, что такое часы. Вы говорите, подожди, а как ты время измеришь? Он говорит, какое время? И вот в этой точке удивления может возникнуть как бы контрудивление относительно самого себя. А что я такое? Кто я такой, что я знаю время? Ведь я с детства живу в мире, в котором время есть, по которому расписания всякие отмеряются, за которые меня могут наказывать, если я опаздываю в класс, например, или на работу. Но ведь это довольно сильная абстракция, время. Его надо придумать, его надо внедрить. А сначала это были там башенные часы на городских площадях, а потом какие-нибудь карманные часы появляются у обеспеченных человек. Только в Первую мировую войну появляются наручные часы, да, которые солдаты крепят булавками себе на рукава. Сейчас же мы говорим, ну а как без времени? Все должно быть четко. У нас созвон, конференц-звонок на всех в определенное время. Надо учесть еще разницу во времени в разных часовых поясах. Ну, то есть мы уже не видим времени. Мы уже не видим видео. Хотя, например, зрители первых кинокартин, да, вот знаменитое «Прибытие поездов», «Братьев Люмьер», если вы видели видеозапись того, как они смотрят первый кинофильм. Они же все напугались и разбежались, когда на них, как им кажется, из этого полотняного экрана, на который проецируется «Прибытие поезда», движется поезд. Нет у человека психического как бы фильтра, ну, вот у этих зрителей первого кинопросмотра, на то, чтобы понять, что это нереальный поезд на них едет. Пусть бесшумно, да, пусть черно-белый, но он едет на меня, да. Первая инстинктивная нормальная реакция — встать и убежать. То есть мы не видим видео, мы не слышим музыки, да, потому что музыка очень часто нас не воздействует, она просто для нас фон, что, например, абсолютно ненормально для человека в ту эпоху, когда музыки не было записано, и когда музыка — это только то, что производится живыми людьми с помощью музыкальных инструментов или вокального своего мастерства. И Маклюин прямо так об этом пишет. Он говорит, каждая технология отключает какой-то наш канал сенсорный. А мы живем, конечно же, с вами в визуальной культуре. Без глаз в нашем мире как будто нечего делать. Все, ты совсем выключаешься, да, ты не можешь смотреть сериалы, ты не можешь учиться в школе, казалось бы, да. Хотя и с этим можно справляться. Но, например, можно такой тест провести по Маклюину. О чем Маклюин? Вот ваша или моя какая-то повседневная практика, что со мной будет, если я, например, на год от нее откажусь? На этом вопросе ставим точку запятой, вернемся после новостей. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Вернемся.
Человек читающий.
Мы возвращаемся, продолжаем обсуждать и знакомиться с книгой Маршала Маклюина «Понимание медиа. Расширение человека». И как-то будем постепенно входить в те мысли, которые он нам предлагает просматривать. Я вот в анонсе к сегодняшней передаче написал три вопроса, которые хотелось бы рассмотреть, а именно, где начинается и заканчивается человек, как мы понимаем, что мы – это мы, и не вопрос, но утверждение, что факты — это не просто факты. Никогда не просто факты, да, факты всегда приготовлены. Это как по Пятигорскому прямо. Это какой-то контур сегодняшней беседы, начало беседы о Маршале Маклюине. Казалось бы, при чем здесь медиа, да? Ну, важно оговориться, что медиа для Маклюина — это все, что несет в себе какое-то сообщение, а сообщение в себе несет, согласно Маклюину, все, да? То есть сообщение — это не только то, что написано в Телеграме, как в анекдоте, да, когда мужчины в Ялте закончились деньги, и он, у него там мелочи хватало только на одно слово для того, чтобы отправить жене, чтобы она ему денег выслала, и он ей написал замечательное слово «50-рублируй». А вот 50-рублируй – это сообщение, но сама Телеграмма и сам Телеграф – это тоже сообщение, говорит нам Маклюин. Именно поэтому нам стоит отказаться от привычного воспринимания медиа как средства массовой информации или интернета, или, не знаю, телевизионной передачи, но взять медиа как все, что нам что-то сообщает. Потому что, смотрите, у него там устное слово является медиа, дорога является медиа, потому что империя без дорог и империя с дорогами, да, в какой-то момент же так произошло, что вдруг Римская империя начала строить хорошие магистрали. Что это позволило ей делать? Это позволило ей, с одной стороны, очень быстро перебрасывать большое количество войск, да, в любую точку империи, с другой стороны, и в первую даже очередь, это кратно увеличила скорость обмена информацией между разными провинциями и центром. И, соответственно, чем быстрее достигает информация отдаленных частей империи, тем более гомогенна империя, тем, знаете, как нервная проводимость буквально в живых тканях. Если мои нервы, спинной мозг, да, соединен с моим пальцем, то я чувствую палец. Если есть разрыв, то непонятно, есть у меня палец или нет. И никакой информации центр получить не может. То есть сами дороги создают, например, новую конфигурацию, в которой по-новому организуется жизнь. То же самое происходит с железными дорогами. Да? С одной стороны, железные дороги не приносят ничего нового. Ну, буквально, это колесо есть, паровой двигатель есть, телеги есть. Ну, то есть, по сути, это просто по-другому устроенная телега, да. При этом железные города полностью изменили облик наших с вами городов в 19 веке, да, все это перестраивали. То, что, например, в Москве является МЦД сейчас, это была крайняя граница города, поэтому так много там складов, всяких фабрик. До изобретения железных дорог то же самое, например, те же функции выполняли реки и морские порты. И, ну, то есть то, как мы организовываем транспортные артерии, влияет на то, например, какие города мы строим. А то, какие города мы строим, влияет на то, какая жизнь в этих городах. Казалось бы, это логично, но посмотреть на это с точки зрения медиа, с точки зрения теории информации, вот, вот что предлагает нам Маклюин. Потому что, например, деньги. Да, в Японии не было денег до того, как пришли туда европейцы, и Маклюин утверждает и доказывает, что именно деньги разрушили японский феодальный строй просто потому, что отменили вот это взаимодействие, которое основывается на статусе, на уважении, на подчинении традиции и так далее, и так далее. То есть любое изменение в нашей с вами культуре, в нашей с вами технологической культуре влечет за собой просто лавину изменений во всем обществе. Ну, например, распространение там телекоммуникаций или мобильных телефонов за, буквально на моей жизни, да, за последние 30 лет радикально изменили облик и того, как мы работаем, и того, как мы путешествуем, и как мы живем, и чем мы хотим заниматься. Вот дети отвечают, что они хотят быть видеоблогерами еще 10 лет назад, ну ладно, 15 лет назад, никто бы не понял, что говорят эти дети. И такое происходит все время. И мало, ну никто, похоже, вообще до Маклюина не пытался разобраться, а как на нас воздействуют то или иное технологическое изменение, как на нас воздействует изобретение печати. А очень сильно, да? Именно из-за Гутенберга случается Европа, которая устраивает революции, которая приходит к идее национального государства в 19 веке, убивает своих королей в 18 веке во Франции и так далее, и так далее. И он говорит, например, почему в Великобритании сохранилась монархия? Да потому что до сих пор в парламенте Великобритании, ну, на его момент, да, в 60-е, устная речь гораздо важнее письменной, и не нужно быть образованным для того, чтобы быть аристократом. Ну, и так далее, и так далее. То есть следствие расходится просто как круги по воде, а вода — это информационная повсюду, и куда ни ткни, в какую точку мира, Маклюин очень хорошо применим. Именно это, конечно, ему его... Именно за это его критиковали коллеги, что это, не, мол, не научная работа, а философский трактат. Ну и пожалуйста, кто мешает воспринимать это как философский трактат, я именно так это воспринимаю. И каждый раз, когда я прикасаюсь к этой книге, я, с одной стороны, очень воодушевляюсь от того, насколько новый, свежий и красивый взгляд на мир предлагает Маклюин. С другой стороны, ужасаюсь тому, насколько я обычно не в сознании с точки зрения Маклюина, когда я просто пользуюсь тем, что у меня есть, вместо того, чтобы осознавать. Но это, естественно, реакция на любые технологии, говорит Маклюин. Мы в заморозке находимся, если нам удобно. Тогда, сославшись на другой афоризм от Ницше, что понимание останавливает любую деятельность, мы можем попытаться понять для того, чтобы перестать, например, производить какие-то бессмысленные действия. Бессмысленные, то есть не имеющие реальных последствий. Как... Что можно привести в качестве примера? Ну, например, китайскую культурную революцию, когда хотели избавиться от воробьев, которые там подъедали какие-то проценты маиса, риса и прочих сельскохозяйственных культур на полях Китая. В общем, крестьяне выходили и не давали воробьям садиться на землю, стучали в кастрюли, кидались камнями до тех пор, пока воробьи от усталости не падали на землю, их убивали. Либо они умирали в полете от истощения. Что произошло? Да буквально за несколько месяцев развилось так много паразитов, которые были пищей воробьев, что уничтожили гораздо больше объем продовольствия, гораздо больше объем сельхозпродукции, и воробьев начали завозить туда из других провинций, из других стран, потому что воробьи оказались встроены в экосистему, в цепочку пищевую. То же самое происходит в нашей с вами повседневной жизни. Все является все существует в равновесии. Если равновесие нарушается, происходит катастрофа. А катастрофы происходят не каждый день, и как-то мы несмотря на то, что мир очень сложный, опасный и так далее, продолжаем существовать, да. И вопрос тогда, за счет чего все держится? А именно за счет баланса. Но появляется что-то новое, и вся система перестраивается для того, чтобы найти новый баланс. Мы ушли на пандемию, хопа, у нас появился там Zoom, у нас появились другие способы видеокоммуникации, у нас появилась удаленка, да, как некий уже повседневный опыт. Если бы там до 19 века кто-то был на удаленке, мы думали, что, ну, это, наверное, какая-то очень прогрессивная компания, которая какие-нибудь телекоммуникациями занимается, а сейчас, ну, это вполне себе в порядке вещей, что можно жить в одном месте, работать в другом, сильно удаленные друг от друга, да, какие-нибудь колл-центры и раньше существовали, да, офис в Москве, а колл-центр в Казани где-нибудь находится, или еще куда-нибудь удален. Сейчас это все становится нормой, то есть... И мы не замечаем эту норму как не норму, понимаете? Вот очень сложно это поймать словами. Для нас все, что происходит, нормально, кроме тех изменений каких-то чувственных, тех изменений, что вот мир, я его уже не узнаю, он какой-то другой. Вот кроме таких свидетельств косвенных у нас как будто вообще нет возможности ухватить дух времени, дух технологии, дух того, в каком мире мы живем. И постепенно здесь хочется... найти какие-то нити, по которым каждый из нас сходит, как канатоходец, для того, чтобы разглядеть какой-то паттерн мира, разглядеть то, какие нитки с обратной стороны вот этого вышитого узора, потому что если очень красивый узор, мы его не замечаем. А если мы посмотрим, как это сделано, что это несет в себе, как это влияет на нас, почему именно эта картинка вышита, что это говорит обо мне, что я выбираю такую картинку, зачем это усложнение, это другой вопрос. Мы об этом тоже поговорим. Но если я не понимаю, как это устроено, да, много абстракций и много безличных местоимений, оно может на меня воздействовать. Оно и так воздействует. Но если я понимаю, как оно работает, я тогда могу с этим что-то делать. Могу не быть таким слепым и податливым, и могу выбирать на самом деле, да, потому что книга Маклюина, она о том, способны ли мы выбирать свою жизнь, способны ли мы как-то на нее воздействовать, способны ли удерживать оборону против всего мира, который уже оказался в нашем телефоне, в нашем телевизоре, в нашей спальне, в наших кухнях. И это хороший вопрос на самом деле, да? Если продлить то, что происходит сейчас, на 10 лет вперед, да, с точки зрения технологии, то хотим ли мы оказаться в том мире? 967-103-5533. Вернемся после короткой рекламы.
Человек читающий.
И мы возвращаемся. Вот хороший комментарий из Москвы пришел от Ольги. В корне не согласна с автором книги в том, что каждая последующая технология отключает в нас некую способность чувствовать и воспринимать. То, что мы не делаем это ежедневно на привычном уровне, вовсе не означает, что мы оказываемся в результате неспособными в принципе осознавать окружающий мир. При индивидуальном желании возможно абсолютно все. Скорее, технологии помогают вывести человека на следующий уровень восприятия. Если я слушаю музыку, радио ежедневно в фоновом режиме, совсем не говорит о том, что я не могу сходить в консерваторию или включить в том же интернете симфонический оркестр и получить от этого события эстетическое наслаждение. Технологии открывают новые возможности и расширяют вариативность впечатлений. Притуплять их и помогать деградировать в целом как раз будет сам контент и примитивизация культурного кода, что сегодня, увы, и происходит. А вот пока, значит, Ольга, мне не получилось сформулировать то, что имеет в виду Маршал Маклюин, потому что то, что вы описываете, это ровно то, что Маршал Маклюин описывает, как люди реагируют, не понимая то, что он хочет сказать. Тут одно я бы хотел отметить, то, что... Вот сам контент и примитивизация культурного кода с точки зрения Маршала Маклюина не так важны, как те способы доставки вот этого контента и культурного кода. И он как раз хочет рассмотреть тот способ доставки информации до нас, а не то, что в нем производится. Потому что то, что в нем производится, да, то, что вы назвали контентом, есть всегда следствие этой программы. То есть... Это не в Ютубе нечего посмотреть. Это Ютуб создан для того, чтобы в нем производить контент. Это не на радио нечего послушать. Это радио так работает. Это не по телевизору нечего посмотреть. Это телевизор так работает. То есть неважно, чем его наполнить с точки зрения Маклюина, потому что ну, что-то ему подойдет, а что-то не подойдет. Да? Контент может не всегда подходить под площадку. Ну, например, по радио довольно сложно будет читать что-то сложное. Простите за тавтологию. Просто потому что на слух это сложно воспринимать, да, как аудиокниги. А сложные децентрализованные мысли обычно идут через текст гораздо лучше, когда у нас есть время, ручка, когда есть время подумать о том, что автор говорит. И в этом смысле важно сместить фокус с контента на площадку. Вот так, наверное, скажу. А сейчас уйдем на новости и продолжим разговаривать о медиа. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. Вернемся.
Человек читающий.
Мы возвращаемся. В студии по-прежнему Владислав Тимкин, и мы обсуждаем Маршала Маклюина «Понимание медиа. Расширение человека». Так называется эта книга. И напомню, телефон для ваших комментариев 967-103-5533. Вот Ольга мне пишет из Москвы снова. Не соглашусь. Это по поводу того разговора, который был в конце прошлого часа. Вот раньше, вспомните, каким было... Фраза «вот раньше» выделена смайликом. Вспомните, каким было тоже телевидение. Сколько было образовательных, познавательных, развивающих, увлекательных программ для абсолютно всех возрастов. Многие ностальгируют по ним и по сей день. И что мы видим сегодня? Половина канала – это условно Киркоров, вторая половина – низкопробные, абсолютно трэшовые телешоу. Это потому, что телевизор квадратный работает от сети, или все-таки виноваты в этом и несут ответственность сами люди, работающие на телевидении? Очень вы хорошие, Ольга, вопросы задаете, потому что через них можно попытаться дойти до того, что имеет в виду Маршал Маклюин, когда предлагает нам свою теорию медиа. Можно провести такой эксперимент, я не знаю, были ли вы за границей, но каждый раз опыт, например, в гостинице включения местного телевидения на языке, который ты не понимаешь, особенно передачи, которые... Не передачи, а рекламы, делает... сам опыт телесмотрения абсурдным. Все знают, там есть совершенно абсурдные японские, например, рекламы, да, которые мы смотрим, или не только японские, тайские какие-нибудь, то есть рассчитаны на аудиторию из другой культуры, а не на нас, да, производит комический эффект. Мы не понимаем, как это вообще может работать, что это за бред и так далее, и так далее. При этом... Когда эта реклама направлена на нас, она нам кажется более или менее понятной, подходящей или очевидной. Но мы в этот момент можем пропускать собственный культурный код, думая, что нам просто показывают картинку. То же самое и с контентом, который вот раньше было образовательных, познавательных, развивающих, увлекательных программ, пишете вы. Но если вы включите BBC 50-х, или канадское телевидение, или американское телевидение, или французское, любое телевидение в 50-х, 60-х, там будет то же самое. Там будут очень приличные люди в очках, в пиджаках с галстуками, которые будут рассказывать лекции по истории, по географии, по... Ну, в общем, всячески увлекательный контент, да, у нас это условно Юрий Михайлович Лотман, а там какой-нибудь тоже Нобелевский лауреат будет рассказывать о том, что открыла математика в прошлом году. И, очевидно, невероятное будет показывать. И тогда вопрос, что происходит с миром, да, не конкретно с телевидением, а что происходит с миром, который хочет таким образом использовать телевидение. Вы говорите, виноваты и несут ответственность сами люди, работающие на телевидении. Это хороший вопрос, потому что это возникает, это дает нам возможность задать вопрос, а что такое телевидение, что мы его используем вот так, а не вот так. И тут вспомнили в другом комментарии Ленина, мы сейчас это вместе свяжем. Маклюин не говорит о содержании телепередач, он говорит о том, что телепередача каким-то образом воздействует на людей, независимо от того, ну, в смысле, понятно, что если там показывают Капицу, и если там показывают какое-то вот трэшовое шоу, как вы говорите, то это будет иметь разный по содержанию, но одинаковый по интенсивности способ, ну, способ воздействия на человека. И в этом смысле тогда мы можем раскрутить, если телевидение использовали раньше вот так, а сейчас используют вот так, то, возможно, времена изменились, возможно, его функция изменилась, этого инструмента. Ну, то есть, условно, если у нас есть молоток, раньше мы забивали гвозди, а теперь людей по пальцам бьют, то это значит, что молоток хорошая штука, чтобы что-то забивать. Вот это говорит Маклюин. Он говорит, что, знаете, как у нас есть знаменитая фраза, ее в Америке тоже говорят, что вот в самом оружии нет ничего, важно, кто его использует. Маклюин говорит, ну, это бредовая фраза, потому что она звучит примерно как, ну, вирус оспы сам по себе не имеет никакого значения, да, зависит от того, как его использовать. Или яблочный пирог сам по себе не имеет никакого смысла, зависит от того, кто его ест. Ну, это бред, да, так же, как и с телевизором. Потому что если и то, чем я раньше образовывал людей, теперь я показываю то, что человека явно не образовывает, то вопрос, может быть, нам не нужны люди, которые образовываются. Вот так можно ставить вопрос, да, когда мы рассматриваем телевидение, а не то, что там кто-то имеет какое-то вот дурновкусие или что-то иное. Николай вот из Кургана, параллельно я вспомнил, я так сочувствую бедным канадцам, как долго они понимали важность медиа. В России лет за 50 ранее уже прозвучала фраза «Для нас важнейшим из искусств является кино». Это, конечно же, фраза Ленина, и это очень хорошая цитата, хоть она и апокрифическая в том смысле, что сам Ленин нигде документально и это не записано, да, это воспоминание Луначарского о беседе с Лениным. О чем эта фраза? Для нас важнейшим из искусств является кино. Потом ее переделывали, она обросла мифами, ее использовали и за, и против. Но вопрос, для кого? Для нас. Почему кино является важнейшим из искусств? И что значит важнейшее из искусств? С точки зрения искусствоведения эта фраза бред, да? Потому что нельзя сказать, какое из искусств важнее, если у нас нету какой-то задней мысли, да? Если, например, у нас есть какая-то догматика, тогда мы можем говорить, вот это более важно, чем вот это, потому что оно оказывает больший эффект и лучше служит нашим задачам. Вопрос тогда, а о чем Луначарскому говорил Ленин, если он таким образом сформулировал, задачу? Да? Он говорил о том, что вот надо развивать коммунистический кинематограф, не просто кинематограф, а коммунистический, да, и отметил необходимость определенной пропорции между увлекательными кинокартинами и научными. Особо указал на роль хроники, с которой надо начинать производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями и отражающими советскую действительность. Подчеркнул необходимость цензуры. Цитата, конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные или безнравственные не должны иметь места. В окончании беседы прибавил, вы у нас словете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Что можно достать по Маклюину из этой фразы Ленина? То, что кино настолько имеет мощное воздействие на неокрепший крестьянский ум, переехавший в город, да, например, что очень нужно аккуратно его снимать. Не дай бог, ты что-то не то сделаешь, и люди поменяют свое мнение и свою революционную заряженность на 180 градусов. И в этом смысле Голливуд, сейчас об этом говорят, что вот Голливуд, мол, там, это демократы там сидят, вот эти синие, да, американские, а республиканцы не представлены в Голливуде, и вообще это пропаганда, и по всему миру они навязывают свои ценности. Это же ровно продолжение ленинского понимания о том, что кино очень интенсивно воздействует на людей, потому что у нас, в отличие, например, мы письменная культура, да, весь европейский мир, последние 400 лет, у нас из-за того, что мы письменная культура, у нас есть иммунитет к письму, к тому, что мы читаем. Мы можем говорить, но это какой-то бред, или здесь нет логики. Ну, в общем, как помните, мы обсуждали Мортимера Адлера, как читать книги, руководство по чтению великих книг, и там Адлер прямо и пишет, как нужно деконструировать книгу для того, чтобы понять, прав ли автор, что он говорит, ну и так далее, и так далее. И мы из-за этого рождаем понимание. Для кино у нас нету иммунитета. Ну, по крайней мере, в 22-м году, когда, говорит Ленин, точно не было, да? Вот как я говорил про прибытие поезда, люди пугаются, люди впечатляются, у людей бьется сердце, люди смотрят ужастики, и потом у них там кошмары им снятся. То есть кино очень интенсивно воздействует на человека даже 100 лет спустя. Мы можем плакать из-за кино, переживать какие-то чувства, эмоции. Мы можем менять свое мировоззрение из-за кино. Именно поэтому Ленин говорит, что не дай бог кино попадет не в те руки, потому что кино само по себе это очень мощная медиа. И в этом смысле, конечно, вот вы говорите, что канадцы не понимали. Ну, конечно, они все понимали. И Голливуд, возникший как раз манифестация того, что кино является важнейшим из искусств для контроля над населением. Ну вот, надо просто, конечно, контекст добавлять к этой фразе, потому что скульптура, например, не так взаимодействует. Хотя скульптура тоже была очень важна для Советского Союза, архитектура была очень важна. Это все тоже медиа, которые транслируют какое-то послание. Не знаю, послание о величии, о чистоте, о красоте, о победе над бедностью, над болезнями. Да, вот эти все бесконечные, бесконечно красивые конструктивистские здания, да, или брежневская архитектура. Это же великолепие, воплощенное в камне и стекле, что написано у Чернышевского, что делать, да, что будут вот стеклянные дворцы. Ну, так вот их и построили, меньше, чем через 100 лет. И в этом смысле это манифестация величия строя. Да? И всегда архитектура является такой манифестацией, всегда архитектура является медиа, так же, как и кино, так же, как и литература, так же, как и скульптура, так же, как и радио или внешний вид рабочих на фабрике. Да? Ольга, я не поняла, вы сказали, может быть, нам не нужны люди, которые образовываются? Вы серьезно? Я говорю о том, как можно понимать, Ольга, то, что происходит с телевидением по всему миру. Например, то же самое, не знаю, ЕГЭ, например, да, оно тоже вызывает некоторые сомнения и у учителей, и у, например, преподавателей в ВУЗе, является ли это инструментом образования или каким-то другим инструментом, да, для чего это все сделано, что оно производит. И через такой анализ мы можем как-то вскрывать реальность. Да? Результаты нам могут не понравиться, потому что мы манифестируем, что мы всегда за все хорошее против всего плохого, но по факту получается то, что получается, да? А потом, вот как важнейшее из искусств является кино, приходит Балабанов, гениальный, и снимает свой кинематограф, и он попадает так сильно в сердце человеку, который его смотрит, что он начинает, например, думать, что там 90-е – это вот такая эпоха, а нулевые – это вот такая эпоха. И мне вообще отвратительно все это смотреть. Это о чем? О том, что кино на нас очень сильно воздействует. Радио на нас воздействует по-другому. Например, радио... Говорит Маклюин, это очень опасный инструмент для бесписьменных обществ, но безопасный для письменных обществ, потому что для письменных обществ радио – это развлечение, можно включить, можно выключить, можно переключить на другую волну, можно сделать погромче, ну или в машине, в пробке послушать и выключить, и кассету включить, например. Да? А на бесписьменных обществах, например, в Руанде с помощью радио устраивают геноцид в прямом эфире, да, потом вот недавно, в прошлом году, по-моему, нашли этого человека 50 лет спустя, который владел радиостанцией «Голубые холмы», по-моему, или «Далекие холмы», или «Тысяча холмов», «Радио тысяч холмов», да, в котором он призывал один народ, хуту, убивать другой народ, тутси, с помощью мотык, прям пойди, убей, и потом исследовали все это после того, как бельгийцы ушли из Руанды, и тоже, конечно, несут ответственность за этот геноцид, там больше миллиона человек погибло за год. И потом исследования социологи проводили, и оказалось, что убийств было тем больше, чем лучше ловился сигнал этого радио в той или иной деревне. То есть там, где радио не ловило, там не убивали. Там, где радио ловило с помехами, убивали поменьше. Там, где радио отлично слышалось, убивали, дай бог как. И Маклюин именно об этом им пишет, о том, что каждая технология имеет свое последствие, имеет свое воздействие, и по-разному взаимодействовать с другими технологиями. И когда, например, мы используем, например, образование, ну, в образовании мы, например, будем использовать медиаэкраны, которые обычно дети используют для того, чтобы развлекаться, смотреть видео или играть в игры, и потом у нас почему-то, например, падает способность к концентрации или способность к пониманию текста, а мы думаем, что нужно что-то менять, например, в школьных учебниках или как-то по-другому подавать материал, но оставляем без внимания тот факт, что у нас, например, ну, что у нас медиа изменилась, у нас появилась интерактивная доска, у нас появился компьютер, у нас появилась планшет, да, но они созданы для другого. И понимая технологию, мы можем, ну, то есть советская педагогика – одна из лучших, если не лучшая педагогика в мире. Особенно, что касается технических там, наук. Я видел, в Ютубе есть очень популярный автор. Он не профессионал, он просто делится своей болью от современных учебников для дошколят по математике, по русскому. И он показывает, у него есть большой педагогический опыт, и он сравнивает советский учебник, и он сравнивает современный учебник. И вопрос, что происходит? Как это так? Если мы сейчас такие более технологичные, умные, продвинутые, то почему мы не можем нормально доносить до ребенка? Потому что это даже взрослому сложно воспринимать, то, что там написано. И мы открываем советский учебник и понимаем, что там гораздо все более структурировано. Люди подумали, а есть целевая задача, чтобы там ребенок после первого класса имел определенные навыки. И этот учебник, он гораздо более скучно выглядит, например, чем современный учебник, в котором очень много картиночек, который выглядит как развлекательный журнал для подростков. В нем много картинок, каких-то, как это называется, квизов, то есть заданий интерактивных. То есть ребенка хотят развлекать, а не обучать. Вопрос, что происходит, это всегда хороший вопрос. А вот Николай из Кургана вам предлагает, Ольга. Смотрите «Спас, культура, звезда», слушайте «Маяк», забудьте о Киркорове. И забудете о Киркорове. То есть Николай говорит, что я вообще-то, у меня есть пульт. Да? А когда мы говорим, что вот на таком канале происходит такое, и это нам не нравится, а раньше на этом канале было все совсем по-другому, то как будто мы оказываемся в ситуации, привязанного к стулу персонажа «Заводного апельсина» Бёрджесса, да, что вот нам, мол, насильно что-то показывают, а мы говорим, ну как же так, культура куда-то слилась. Но действительно, мы просто оказались в мире, в котором больше предложения. Почему? И, кстати, с самого начала я хотел именно это, Ольга, вам сказать, что, мол, раньше было по-другому, но раньше и строй был другой, я имею в виду, там, не капитализм, да. И тут вопрос, а если у нас рынок решает то, что люди хотят смотреть, то... Что это говорит о людях, да, о нас с вами, что мы хотим больше развлекаться, чем обучаться, по крайней мере, через телевизор. Хотя, я думаю, тиражи какой-нибудь научно-популярной литературы тоже сильно упали по сравнению с 60-ми. Но это все вопросы на засыпку, что называется. Мы же уходим на новости. 967-103-5533. Вернемся в следующей половине часа.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Обсуждаем Маршала Маклюина и его понимание медиа. И тут вот дискуссия между Николаем и Ольгой заочной разворачивается через меня в качестве проводника. И как раз то, что я, с чего я хотел начать эту часть, Ольга и пишет. Отвечу Николаю. У вас есть пульт от телевизора? Это, кстати, я сказал про пульт от телевизора. Может, у Николая нет его. А у меня нет телевизора вовсе. Ха. И именно по этой причине я его не смотрю, но вот за других обидно. Вот интересно тогда, Ольга, потому что я именно этот вопрос хотел задать. Николай там посоветовал смотреть разные каналы и забыть о чем-то необразовывающем. А вы говорите, у вас вообще нет телевизора, и я спрашиваю, а зачем тогда вообще людям телевизор? Да? Такой же вопрос можно задать. А зачем людям радио? А зачем людям YouTube? Зачем людям... телефон мобильный, да, мы можем начать говорить про те функции, которые это несет, да, эта технология, а можем еще обратить внимание на чувства. Маклюин там пишет в каком-то, вместе, по-моему, про телевизор, он как, про телевидение он как раз пишет, что каждый из нас переживает гораздо больше, чем понимает. И в этом смысле, когда мы, например, от чего-то отказываемся, сознательно или нет, мы отказываемся в том числе и от какого-то воздействия. Интересно, от какого? Интересно, что мы чувствуем в качестве воздействия от той, от того или иного способа коммуникации. Вот вы когда написали, что у меня вообще нет телевизора, я до этого открыл на Википедии статью про амишей, потому что как раз Николаю хотел ответить, а зачем вообще что-то смотреть? Да? Откуда эта идея, что я могу получить что-то там, где я не контролирую? Ну, условно, вот что я говорю, вы то и слушаете. Да? Единственное, что вы можете сделать, это переключить канал, например. То же самое по телевидению, да, я могу пощелкать по каналам, но я не очень управляю тем, что мне там показывают во времени, да, и вот есть же амиши, например, амиши, да, или аммониты, которые там живут с 18 века в Америке, и они не пользуются ничем, ездят на телегах, замечательно себя чувствуют, там 8 классов образования максимум, не пользуются технологиями, все у них традиционно, дети рождаются, и их очень много становится, они все многодетные, как-то хорошо себя чувствуют, да, последние 300 лет, и нам они кажутся странными, да, вопрос почему, что у нас есть такого в психическом аппарате, чего нет у них, что заставляет нас не понимать их. Потому что они, наверное, тоже нас не понимают, хотя они довольно, ну, сознательно, основатели отказались от технологий, как от чего-то вредного, да. Что в 17-18 веке видят немецкие, швейцарские проповедники в начинающемся вокруг них прогресса нового времени, что объявляют это вредным и плохим. И почему нам принявшим сознательно или бессознательно этот прогресс, кажется их поведение не очень адекватным. Я даже, я не знаю, я вот сейчас на странице Википедии, я не вижу, есть ли ваши комментарии, но я знаю, что сразу же первое возражение про медицину идет. Да, вот, мол, прогресс, есть то, что мы дольше живем. Нет, никто это еще не написал. И это какая-то такая общая форма, общая формула для рассуждения о прогрессе и о том, что мы стремимся неудержимыми шагами в будущее, при том, что мы видим, ну, мир явно становится сложнее, точно, да, более фрагментированным, более разным, появляется больше не свобода, как сказать, больше не связанных друг с другом и с единым центром окормления сообществ, например, да, которые могут вообще не пересекаться. И это тоже маршал Маклюин в 64-м году предсказывает, то, что весь мир после того, как электричество стало повсеместным, начинает оборачивает свое движение, ну, то есть вспять обращает свое движение, которое длилось 3000 лет, и наступает новая эра. И в этом смысле маршал Маклюин — это, ну, буквально пророк новой эпохи, которая вот разворачивается здесь и сейчас онлайн в наших с вами жизнях. Я вот хочу прочитать самое начало книги для того, чтобы, с одной стороны, показать, насколько необычный и сложный язык, которым пишет Маклюин, а с другой стороны, для того, чтобы как-то, может быть, связать все вместе, потому что это очень похоже не на научную книгу, а на какой-то трактат. Трактат такой фантастический или религиозный, или эзотерический, но только на первый взгляд. Потому что чем больше ты его читаешь, тем больше понимаешь, о чем он говорит. Я вот пока сегодня не добрался до какой-то формулы, да, вернее, я могу сказать формулу, но знаете, как в химии. Я напишу на доске формулу, а если вы не знакомы, что означает каждое из сокращений, аббревиатур, то, ну, для вас это абстракция какая-то будет. Или математика. Я смотрю на доску математики, математическим формулам, я ничего не понимаю. Так и здесь, что Маклюин разворачивается в глубине своей. И моя задача здесь не то, чтобы вам о чем-то рассказать или объяснить, ни в коем случае нет. Моя единственная задача – это заинтересовать. В человеке читающем я ни в коем случае не претендую на... даже на понимание не претендую. Претендую только на то, чтобы что-то кому-то запало в голову. Он такой, интересно, пойду почитаю. И потом, чтобы он встретился с этой красотой или этой завороженностью, этим интересом, которым я читаю эти книги. Вот, мне кажется, это самое важное вообще. Не педагогическое даже, а какая-то вот человеческая потребность в коммуникации – это заинтересовать другого и вызвать отклик. Так вот, читаю. «После 3000...» Это самое начало. «После 3000 лет взрывного разброса, связанного с фрагментарными и механическими технологиями, западный мир взрывается вовнутрь. На протяжении механических эпох мы занимались расширением наших тел в пространстве. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как появилась электрическая технология, мы расширили до вселенских масштабов свою центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере, в пределах нашей планеты. Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне, стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества. Примерно так же, как ранее, благодаря различным средствам коммуникации, были расширены вовне наши чувства и наши нервы. Любое расширение, будь то кожи, руки или ноги, оказывает воздействие на весь психический и социальный комплекс». Вроде как, я не знаю, как это на слух воспринимается, но вообще звучит как очень непонятное, но очень что-то красивое. И о чем это? Да, тут я тут, когда готовился к эфиру, посмотрел, что есть вообще в медиапространстве по маршалу Маклюину, и обалдел от того, что есть какие-то ребята, которые занимаются какими-то стратегическими инициативами, развитием гуманитарных технологий, а у них там есть разбор маршала Маклюина, они его читают по абзацу и обсуждают. И там десятки, ну, то есть там, по-моему, 60 или 70 или 80 часов обсуждения Маклюина. И вот это вызывает уважение. В смысле, вот так надо Маклюина обсуждать, потому что действительно от этой книги зависит очень многое в понимании процессов, которыми мы окружены каждый день. И Что здесь за слова? Какой-то взрывной разброс, какие-то фрагментации, взрыв вовнутрь, да, образы яркие, а что это значит? Это очень важное понятие для Маклюина, эксплозия и имплазия у него это называется, то есть взрыв наружу и взрыв вовнутрь. Понять, что это метафоры. Взрыв наружу – это специализация, это желание под каждое наше действие, под каждую нашу идею, под каждую нашу потребность создать технологию. Ну, представьте себе московскую выставку, я не помню, как она называлась, по-моему, 54-го или 57-го года, когда приезжал Никсон, по-моему, в Москву, и вот Хрущев ему показывал достижения советских бытовых достижений на ВДНХ. А потом, по-моему, Хрущев или до этого Хрущев съездил в Америку и там, значит, обалдел. Он думал, что его обманывают, что не может это быть типичным американским домом, где есть все, там, от электрического миксера и заканчивая, не знаю, роботом-пылесосом в те времена. Ну, может, еще не роботом, но уже какой-то он сильно более продвинутый, чем в Советском Союзе. И вот под каждую потребность западная цивилизация создает технологию. Вот это для взбивания, вот это для глажения, вот это для укладки, вот это для асфальтоукладки, вот это для рытья карьеров, вот это для укладки шпал. И, собственно, западный мир и развивался как вот это желание специализации. А что такое специализация? Специализация – это раздробление. Мы, что такое конвейер, да, который там Генри Форд довел до совершенства, ввел в производство? Это разделение всех процессов на отдельные действия, да, и на каждую операцию мы ставим отдельно человека, который занимается только этим, и из универсального мастера мы получаем специалиста, то есть человека, который только гайку крутит, или только реле нажимает, или только простукивает и проверяет качество продукции. Понятное дело, что это психически очень сложно выдерживать на заводе, да, когда ты точишь одно и то же, например, на токарном станке, или совершаешь одно и то же действие. И если посмотреть, ну, это прекрасно всегда чувствуют художники, неважно, чем они занимаются. Маклюин вообще говорит, что только художники могут понять его книгу, только люди искусства, потому что люди искусства имеют чувствительность, а не заворожены, как нарциссы своим отражением, не заворожены технологиями. Например, вот Чарли Чаплина сейчас вспомнил, у него есть замечательный фильм, как раз показывающий весь абсурд того, как работает современный ему завод. Это какие, 20-е, 30-е годы. Чарли Чаплин гений в этом смысле, он очень четко чувствовал и наступление тоталитаризма, да, в «Великом диктаторе», и вот отчуждение человека друг от друга в каком-нибудь «Малыше», и я просто забыл, как называется фильм, посвященный «Фабрике», но он, как всегда, с одной стороны, очень смешной, с другой стороны, очень трагичный, когда у человека, по сути, механизируется душа, когда он работает на конвейере. И сейчас это мы отходим, слава богу, благодаря автоматизации люди становятся более интегрированы, да, на рабочем месте. И если посмотреть движение вот это технологическое от того, что я, например, мастер, производящий лодки, я делаю все, производя лодку, выбираю дерево, как-то его технологически обрабатываю, сушу, потом проверяю, строгаю, вытачиваю, ставлю паруса. Ну, в общем, я универсал. То потом, когда мы все собираем из отдельных элементов, я становлюсь как бы не нужен, я как мастер, да, я взаимозаменяем. И это буквально рифмуется с тем типом производства, воспроизводства, образования, заработка и организации городов для того, чтобы это все обслуживать. И вот, раз, и мы получили индустриальное общество. Из чего? Из одного конвейера. Один конвейер поменял весь 20 век, да? И так с каждой технологией происходит. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу и будем двигаться к концу первой части. 967-103-5533. Еще можете успеть что-то написать.
Человек читающий.
Ольга пишет из Москвы. Что происходит и почему? Об этом я и говорю. Катастрофически падает общий профессионализм везде и во всем. Образование, развлечение, управление. Любую область можно сюда добавить. То, что 60 лет назад было недопустимым, сегодня совершенно норма. Но я не думаю, что виновны в этом интернет или наши смартфоны. Скорее, бешеный темп жизни с целью выжать из нас максимум. Скорее поесть, ускоренно переварить, быстрее добраться до работы, аврально поработать, обратно до дома, быстренько поспать и так ежедневно и ежегодно. На скорость сегодня работают абсолютно все структуры вокруг нас. В результате страдает качество. Кому это нужно? Очевидно, кому-то нужно. Ольга, вот вы очень правильно мыслите, да, про темп, про то, что вот бешеный темп рождает падение профессионализма. Но бешеный темп, он от чего происходит? Именно в этой точке Маклюин говорит, что темп есть следствие технологии, не наоборот. И это не то, что кому-то нужно. Ты, как англичанин в 19 веке в Индии, не можешь заставить местного человека, принадлежащего другой культуре, работать как англичанина просто потому, что он заболеет и умрет. Он должен психически перестроиться, чтобы работать на конвейере, чтобы так бежать. И в каком-то смысле вот эта скорость – это следствие того, что как люди письменной культуры, люди, там, выросшие до интернета, до того, в чем нынешние дети растут, как в естественной среде, как они пытаются справиться с тем, что происходит, а с этим справиться нельзя, потому что это другой тип культуры, это другой тип психической культуры, да, технологической, психической культуры, все вместе. И вот это падение общего профессионализма – это хороший вопрос, на самом деле, на что мы ориентируемся, когда так говорим, потому что вещи становятся все сложнее. И если то, что производилось на заводах 50-60 лет назад, в принципе, можно было понять и собрать, ну, если человек поучится, да, то сейчас такие микросхемы производят, что их может производить только Тайвань, и, по-моему, только одна компания в мире, голландская, может производить машины по производству этих полупроводниковых транзисторов. Ну, то есть мы в очень сложное время живем, в очень профессиональное, в очень высокооплачиваемое время. Тут вопрос в том, что очень мало кто это может делать, да, и когда мы говорим, что профессионализм падает, посмотрите на новые ракеты, которые запускает Илон Маск, это же прорыв, да, посмотрите на поезда, которые строят в России в том числе, это же, ну, великолепно. И так во всем. Мы видим, что одновременно происходит очень разные вещи, очень высокого качества и очень низкого, и оно все сосуществует. Что это? И Маклюин говорит, это то, что распался предыдущий мир, который был организован специалистами. А специалистами в смысле узкими специалистами, узкими людьми с чем-то, с каким-то одним навыком. А сейчас же мир распадает, как Питер Слоттердайк говорит, что если раньше был один большой шар на всех, да, сфера, в которой мы живем, то сейчас это пена, это пузырьки, и в одном пузырьке у нас происходят прорывы, завоевание Марса, нанотехнологии, в другом пузырьке у нас происходит деградация, падение моральных нравов, и это все существует одновременно. Вот этого никогда не было. Маршал Маклюин говорит, что электричество принесло нам одновременность, мы через телевизор, через интернет, соединенные со всем миром, мы реагируем на то, что происходит за тысячи километров от нас, и мы со всем человечеством чувствуем свою общность. Этого не было никогда. Раньше, условно, моя деревня, и больше меня ничего не интересует. Я не там россиянин, я тверской, да. В Италии только 150 лет назад объединилась, до этого ей не было никакой Италии, да. Ее надо было придумать. То же самое с Россией. Не было никакой России, ее надо было придумать. А каким образом? Через печать. Сейчас происходит такая скорость, что весь мир становится единым. И наша психика к этому не очень готова, но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Спасибо, с вами был Владислав Тимкин, Маршал Маклюин. Почитайте, на самом деле, обалдеете. Встретимся через неделю. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.